начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, дорогие друзья! С вами ведущая передачи Ирина Чернова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Дина Викторовна Дубровская. Добрый день, Дина Викторовна!
Добрый день, Ирина! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
А говорить-то мы будем, ну, я думаю, что тема хорошая. В Третьяковской галерее на Крымском валу продолжается экспозиция работ Ивана Айвазовского, художника которого можно действительно назвать всенародным. Дина Викторовна, как вы написали в одной из своих статей, вот с удовольствием ее прочитала. Особенно мне понравилось, что в нашем-то климате, вот в такую погоду, особенно хочется на эту выставку.
Это правда. Был такой отзыв, как будто на море съездила. Это мне очень понравилась такая реакция. Это очень много говорит о способности художника передать настроение моря и приморья.
Ну, поговорим сегодня о том, что смогут увидеть посетители, которые пока еще не побывали на выставке, но планируют. Поговорим сегодня, 27 октября. Сегодня четверг. Ну, может быть, вначале вот зачитаю справку небольшую. Иван Константинович Айвазовский, по-армянски Аванес Айвазян. Всемирно известный русский художник-марианист, баталист, коллекционер, меценат, живописец главного морского штаба, академик в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте. Наиболее выдающийся художник армянского происхождения XIX века. Брат армянского историка и архиепископа Армянской апостольской церкви Габриэла Айвазовского. Ну, живя у нас в России, конечно же, Иван Айвазовский был в православной церкви.
Я думаю, что да, армяне наши братья по вере, но я думаю, что Айвазовский, который, в общем-то, был не высокого происхождения, он сын действительно торговца, и был, тем не менее, за свои заслуги молодого человека, принят в Академию художеств в Петербурге. И я боюсь, конечно, ошибиться, но я думаю, что, наверное, ходил он в православный храм, потому что больше, наверное, некуда было ему пойти. Да и, собственно, называл он себя уже Иваном Константиновичем. Так что.
Дина Викторовна, вот, может быть, вначале вы скажите, вот что бы вам хотелось о своих впечатлениях, просто расскажите. Зачем человеку нужно посетить эту выставку? Кто еще не побывал пока на ней?
Спасибо за этот вопрос, Ирина. И зачем посетить именно эту выставку? Ну, затем же, зачем посетить, наверное, любую другую выставку, может быть, даже самую маленькую, незамечательную, непримечательную, и на которую не стоят огромные очереди с пледами и глинтвейном. Но Третьяковская галерея делает уже не первый так называемый блокбастер. После знаменитой выставки Серова у нас очень сильно возрос интерес к отечественному искусству, к искусству вообще. И Айвазовский – это совершенно беспроигрышная фигура, потому что это одна из икон нашей культуры. И действительно, когда мы говорим «поэзия», думаем сразу же Пушкин, когда говорим «русский пейзаж», думаем в первую очередь «Левитан», и когда говорим «маринистика», в первую очередь Айвазовский, да?
Это точно.
Главный русский маринист, один из первых маринистов, чрезвычайно плодовитый художник, который, учась в академии, каждый день новый холст появлялся на его мольберте, превозносимый и увенчанный славой.
Поэтому, а вот, кстати, да. Не слишком ли много Айвазовского на этой выставке?
Да, я тоже в своей рецензии написала, что поначалу кажется, что Айвазовского много бывает. Но, вы знаете, это зависит от способности человека к восприятию визуальной информации, потому что есть люди быстро устающие, есть люди, которые умеют пропускать большое количество визуальной информации. Поэтому в этом случае я считаю, что пусть лучше будет больше, чем меньше. Айвазовский из тех художников, который не делается хуже от того, что его много в одном месте. И он не одинаковый, и как раз очень интересно на этой монографической выставке открыть для себя не одинакового Айвазовского, не просто Айвазовского с плотом посередине бушующего моря, да, потому что есть, вот опять-таки, Айвазовский – икона маринистики, а икона Айвазовского – это девятый вал. Да? Так вот, не только девятый вал. Надо не прийти только, и посмотреть, да, что еще, а очень много что еще.
Вообще у него же очень много работ. Он
да,
постоянно да, море писал.
Да, и не только море. У меня где-то была статистика, но так как я плохо запоминаю цифры, я тут же забыла, но что-то типа 4000, кажется,
да,
картин
он сделал.
Да,
в тысячах.
Сделал. Да, в тысячах. И до сих пор активно продается на аукционах, коллекционируется в музее Феодосии большое количество работ его, его родной Феодосии. То есть плодовитый художник, и говорили, например, что он плохой портретист, что он не может писать портреты, это не так. На выставке можно посмотреть, как, какие его портреты. Айвазовский второй из российских художников после Кипренского, которого галерея Уффици попросила написать свой автопортрет, когда он был в Италии. Это великая честь. Многие художники предлагали Уффици свои портреты, потому что Уффици не один век продолжается проект «Автопортреты художников». А тут Уффици сама попросила молодого художника, он получил золотую медаль Академии художеств за свои картины и поездку в Италию, соответственно, он был пенсионером, так сказать, Академии. И тут Уффици, главная галерея итальянская, просит его написать автопортрет. Так прекрасно он пишет портреты. Но какие портреты? Сходите и посмотрите, это очень интересно.
Ну, видимо, он писал то, к чему душа лежала больше всего.
Да, безусловно, Айвазовский, несмотря на все его регалии, ордена и членство в академиях, был очень свободным человеком. Он был очень независимым человеком. Ну а каким еще может быть человек, который уезжает из Петербурга, который женится на гувернантке, который живет в своей родной Феодосии, рвется в Севастополь поближе к фронту, его Нахимов оттуда выставляет, потому что негоже, чтобы попал снаряд в художника. То есть в 70 с лишним лет едет в Америку смотреть на Ниагарский водопад. То есть очень внутренне свободный и независимый человек.
Ну, на этой выставке нет его картины с изображением Ниагарского водопада.
Есть.
Вот на Крымском
валу. Есть эта картина, есть. Пожалуйста, придите и поразитесь тому, что есть и Ниагарский водопад, и айсберги в изображении. Айсбергов он не видел. Но здесь мы переходим как раз к еще одной черте Айвазовского, потрясающей, о которой я последние дни много думаю, потому что вот все эти вещи я специально принесла, раз у нас есть камера и видео, вот такой вот сумасшедшей красоты каталог выставки, вот видите, он у меня открылся.
Ой,
на нужных местах,
альбом,
да?
Книга,
издала
да,
Третьяковка к этой выставке. Здесь абсолютно все, что на выставке есть. Он дорогой, но такие вещи раз в жизни происходят, свозятся отовсюду, поэтому искусствоведу...
Вы не смогли не приобрести.
Не смогла, да. Я решила, что выставка пройдет, а каталог останется. Тем более, что здесь научные публикации и много интересных сведений. Так как меня увела меня мысль, я что-то хотела сказать.
А чего-то не хватает все-таки на этой выставке?
Да-да-да, я сейчас вернусь к этому. Я, собственно, начала мысль о том, в чем уникальность Айвазовского. Вот мы видим это море, да, пожалуйста, на любой странице, и нам кажется, как он писал? Ну, встал с мольбертом на берегу и писал, да? И когда он ехал в Италию, ему говорили, пиши с натурой, пиши на пленэре. А у Айвазовского был совершенно другой метод. Вот все эти 4000 картин писались в мастерской, не на пленэре, не с натуры, потому что с натуры невозможно это написать. Он очень быстро понял, что у него потрясающая зрительная память. Помимо этого, у него совершенно потрясающее воображение. И он создавал образ картины у себя в голове, и потом, как он сам писал, высказывался кистью. Вот пока он не выскажется полностью, он не закончит картину. Более того, будучи в Неаполе, Айвазовский написал-таки с натуры несколько картин. и написал несколько картин, как обычно, из головы. И когда неапольская публика пришла на выставку, а тут отметим еще, что Айвазовский вообще первый в нашей истории устраивал персональные выставки, все стояли и смотрели на те картины, которые он придумал, а не те, где он запечатлел истинную природу с натуры. Так что, вы знаете, мы привыкли говорить, что вот писать с натурой – это хорошо, это прогресс, это вот делали импрессионисты, они вышли на пленэр, да. А мне кажется, что то, что делал Айвазовский, это в какой-то степени гораздо более круто, потому что, вот вы представляете, вот эти вещи написать из головы, так что же в голове должно быть?
Ну, что-то невероятное, да.
И сейчас популярно говорить, что создается эффект 3D, то есть в каких-то картинах у тебя есть ощущение, что ты стоишь на берегу и смотришь на море, а здесь-то у тебя ощущение, что ты вообще плывешь рядом с этими людьми, да? То есть
да,
очень непростое.
Вот в центре этих волн.
Очень непростое воображение и, как вы понимаете, великолепная маэстрия, потрясающее мастерство и, в общем, вплоть до баталий, которые он писал по рассказам. И писал так, что участники этих баталий узнавали то, что написано.
Да, удивительное воображение, работа мозга.
Да. А у вас был вопрос насчет того, чего не хватило?
Да, Дина Викторовна, каких-то картин не хватает.
Знаете, не хватило тем, вроде меня, кто, ну, как бы пошуршал, посмотрел и хотел бы что-то увидеть. Мне привелось писать об Айвазовском, потому что таковы были журналистские заказы некоторое время, поэтому я изучала немножко, что он сделал и что есть в Феодосии. И, в частности, у него есть несколько жанровых работ, и одна, которую я не могу показать, потому что ее нет на этой выставке, феодосийская, ее почему-то не привезли, там сидят такие с виду турецкие беи в кружочек. Это великолепная, остроумнейшая, веселая, заводная работа, которая показывает, что художник совершенно прекрасно передавал вот все, что он хотел в людях. И еще мне не хватило Пушкина. Но Пушкин и Айвазовский – это отдельная тема. Если будет время и желание, мы можем на ней остановиться. Но дело-то в том, что Айвазовский трижды писал Пушкина на берегу моря. Три раза. Он один раз встречался с поэтом, он, как все современники, был в него влюблен и восхищен им, а Пушкину понравились картины, ну и Пушкин-то и сам молодой ушел, мы знаем об этом, да? Но Айвазовского работы его поразили, а Айвазовский записал, как он видел Пушкина, во что была одета его жена, и он как будто сложил вот в этот сундук своей памяти потрясающий, как она была в черном бархатном платье с настоящими кружевами, и как выглядел поэт, и что конкретно он ему сказал, обласкал его, и все ученики Академии сбежались посмотреть на Пушкина. А когда такие две стихии сошлись, Пушкин и море, да, «Прощай, свободная стихия», Пушкин писал о море, это он написал «Плывет, куда же нам плыть», да, и поэтому Айвазовский не мог не написать Пушкина на берегу моря.
И то есть два гения встречались.
Встретились один раз. И один раз к ним присоединился еще один гений, потому что Айвазовский, не веря в свои портретные возможности, лучшего портретиста России попросил Репина написать Пушкина. И Репин в воспоминаниях пишет: «Потрясающее море», пишет Айвазовский, и я намалевал ему там Пушкина, вот скромность, да, Репина. Но как-то остались они недовольны. И еще дважды Айвазовский возвращается уже под конец жизни, в последний раз он сам уже пишет Пушкина. Так вот, на выставке только один Пушкин на море. А мне бы хотелось, конечно, посмотреть всех трех.
Ну, что-то должно на этот период остаться и в музее Феодосии.
Безусловно, безусловно. И более того, не только в Феодосийском музее, ведь та самая картина, которая прославила Айвазовского в Риме, по поводу которой Папа Римский созывал совет, которая была подарена в Венецию, «Хаос. Сотворение мира», мы ее не можем посмотреть. А это потрясающая картина, благодаря которой Тёрнер, знаменитый английский пейзажист и маринист, написал Айвазовскому панегирик по-итальянски. То есть эта вещь настолько потрясла современников Папу Римского Уильяма Тёрнера, Она потом вот была подарена в тот монастырь, где находился его брат, и там и содержится сейчас.
Библейские темы есть в его работах.
О, да, о, да, о, да. Но вы знаете, что я хочу сказать? Айвазовский не иллюстратор Библии. Нет, его стихия – это стихия. У него есть на выставке, можно посмотреть, так, на лестнице. Есть, да, вот этот вот потоп. И я не уверена, что это лучшая его вещь, но она интересна, ну, как говорится, с исторической точки зрения, посмотреть, что именно и как он изобразил потоп. Но он передавал вот это вот божественное начало и мистику творения именно через стихии, через массы воды, через поведение океана, через закаты, рассветы, через состояние воздуха. И это ему прекрасно удавалось.
Дина вот Викторовна, вот я вам благодарна, что вы откликнулись, приехали, чтобы поговорить о выставке, которая еще продолжается в Москве, в Третьяковской галерее на Крымском валу. Потому что я столкнулась с проблемой. Не все искусствоведы хотят говорить об Айвазовском, об этой выставке.
Это для меня немножко неожиданно, Ирина. Хотя, вы знаете, до этой выставки и до того, как у меня возникла задача написать на нее рецензию, меня тоже порой немножко удивлял ажиотаж вокруг Айвазовского. А ажиотаж есть, и он выражается в том, что, ну, какой аукцион живописи, например, старых мастеров, ну, не старых, а классических мастеров без Айвазовского, что Айвазовский – это своего рода валюта нашей элиты, что вот нездоровый ажиотаж, Айвазовский – любимый художник армянского народа и так далее, и так далее. Вы знаете, это все вот можно учитывать, если говорить в каких-то других плоскостях. Если мы хотим говорить о живописи, о том, как есть две вещи, да, для чего пишется картина. Картина, как сказал один умный человек, это холст, покрытый красками, да. Вот для чего пишет Айвазовский картины? Для чего он рвется в Севастополь, едет на Ниагарский водопад, хочет увидеть моря Америки и так далее? Не для того, чтобы получить академика, не для того, чтобы больше заработать. Он пишет, потому что он выражает свою душу. Для чего зритель смотрит на то, что сделал Айвазовский? Ну, может быть, для того, чтобы сказать: «Я был на выставке Айвазовского», может быть. А может быть, для того, чтобы посмотреть, вот я своими глазами хочу увидеть, что он сказал, как это, красиво ли это, хорошо ли это. Поэтому я не знаю, почему искусствоведы не хотят говорить. Прекраснейшим образом знакомые мне искусствоведы говорят об Айвазовском, всех раздражают очереди и толкучка. Такой момент есть. Учтите это, если соберетесь на выставку, потому что это действительно мешает. Мешает то, что вы не можете подойти к картине, то, что вы не можете отступить и на большую картину посмотреть на расстоянии. Да, но это вещи, с которыми приходится мириться, так что вот так.
Сейчас есть электронные записи.
Угу.
Может быть, еще и можно попасть.
Да, Третьяковская галерея, буквально вчера я, готовясь к нашей передаче, посмотрела какие-то материалы. Третьяковская галерея пошла навстречу зрителям и удлинила часы посещений, сделала еще какие-то шаги. Я не буду их перечислять, потому что просто лучше мы поговорим о чем-нибудь еще. То есть вот при желании на выставку можно попасть, хотя ажиотаж, ну, назовем вещи своими именами, нездоровый. Если человек хочет пойти на эту выставку просто чтобы поставить галочку, ну, может быть, и не надо. Может быть, надо сходить на какую-то выставку, где нет очереди. Так что...
Вот сейчас вместе с нами по телефонной связи протоиерей Алексей Головченко. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день, Ирина. Добрый день.
Отец Алексей, мы уже говорим о выставке, проходящей в Москве в Третьяковской галерее, о работах Ивана Айвазовского. Вы согласились присоединиться к сегодняшнему разговору. Ну, вот, может быть, я вначале поинтересуюсь, чем вам вот нравятся его работы?
Я думаю, что не будет, наверное, человека, который бы дерзнул сказать, что ему, собственно, не нравится, что он не любит, или, скажем, работы Ивана Константиновича, тем более, что они просто красивые. Они, а все красивое должно нравиться человеку. Я думаю, что, конечно, мне безусловно нравится.
Можно сказать, что православный художник Айвазовский?
Вот это старинный вопрос. Что такое православное искусство? Существует ли оно вообще? Можно ли, правильно ли называть искусство православным, католическим, буддийским, каким-либо еще? Оттенки, безусловно, можно находить в той или иной религии, в работах того или иного творческого человека, будь это художник. Это, прежде всего, конечно, темы, которые выбирает какой-то художник, поэт, писатель для своих произведений. И то, как он работает над ними, развивает ли он сюжет какой-то определенный, как он решает главные конфликты в своем произведении и так далее. Иван Константинович Айвазовский все-таки, конечно, художник скорее такого характера бытописательского, что было в 19 веке, в середине, в конце 19 века, ну, очень популярно. Давайте вспомним, что знаменитые передвижники писали картины, посвященные простому быту. А Айвазовский начинал как пейзажист. И главная его тема – это, конечно, то, что окружает каждого человека. Вот это вот та среда, в которой человек живет. По большей степени, конечно, Айвазовский марионист. Это человек, который пишет море. Мы понимаем, что прежде всего развитие флота российского в 19 веке, его перестройка, его особое место, которое он начинает и всегда занимал, и особенно в 19 веке занимает, вот побудило выделить эту специальность как бы в отдельном. Мне всегда было странно, вот что такое баталист, что такое маринист, пейзажист. Наверное, тот художник, у которого лучше всего получаются или батальные сцены, или пейзажные какие-нибудь зарисовки, или вот море. Ведь море очень сложно рисовать. А для православного человека море вообще имеет двойной смысл, двойной символ. Не только море, но вообще вода, водное пространство. Мало того, что оно красиво, завораживает нас своей непредсказуемостью, своей шириной, глубиной, массивностью, в то же время легкостью, пенистостью. То есть постоянно на море изменяется настроение. Море приходит из одного состояния в другое. Помните наше пословицу? Знаете, море погоды, оно очень изменится. А в то время, можно сказать, что Айвазовский, конечно, обращаясь к теме морской, он раскрывает себя еще и как романтик. Романтик – это человек, который переполнен эмоциями. И вот море лучше всего отражает состояние метущейся, романтической, человеческой души. И море для православного христианина – это всегда есть образ и жизни. Море омывает берега, питает, является некоторой дорогой человека из одного места в другое, по морю плавают, и в то же время и море, морские пучины, глубины, есть образ смерти. Я думаю, поэтому так завораживает образ моря. Тем более, что у Айвазовского очень популярны именно нестабильные состояния моря. Ну, по крайней мере, больше всего мы знаем о них. Буря на море ночью, там тот же переход евреев через Красное море, ночь в Гурзуфе, ну, хотя это более относится к такому спокойному состоянию, или, извините, девятый вал. Это борьба. Чем интересен Айвазовский? Тем, что в его картинах постоянно мы видим конфликт морской пучины, природы и человека, который мечется, борется с этой природой, не всегда выходит победителем в прямом смысле, но в то же время и в этой борьбе и есть его победа. Победа над пучиной, над стихиями, победой прежде всего, конечно, над собой самим. И в этом смысле а православие, оно предполагает изменение человеческой души. Труд, оно предполагает победу над стихиями своего греха, над стихиями своего несовершенства. Православие – это великая наука вхождения на небеса, соединения с Богом, изменения к самой сущности, как бы кажущейся нам привычной в человеке, вот этой греховности. И море, как то, что очищает, наверное, может нам помочь в том, чтобы задуматься, глядя на эти полотна великого художника XIX века, как-то задуматься и о том, а что я в этом мире, что для меня тот мир, который окружает меня, он только лишь какой-то фон, на котором я нахожусь, на котором я живу. И, или я встроен в этот мир, или я, наоборот, борюсь с этим миром, желаю его изменить. В каком-то смысле Айвазовский, как маринист, используя изображение человеческих фигур в своих картинах, конечно, использует их просто, как некий повод, прежде всего, передать море. Помните, Пушкин на берегу Черного моря? Ну, собственно, там мог быть и Лермонтов, и кто угодно. Потому что в этом, в этой картине, опять, важно вот это переменчивое состояние этого моря. Но что говорить о моих предпочтениях, я все-таки, конечно, больше люблю вот живопись, ну, такого, скажем, более позднего периода. Для меня очень важно настроение, постимпрессионизм, импрессионизм, вот скажем, или, ну, скажем, таких интересных художников, близких к этому направлению, как архитектор Куинч, вот я бы скажем, хотя он современник Айвазовского, вот ее бы тоже бы выделил. А вообще прикосновение к прекрасному, прикосновение к некоторому совершенству, к человеческому труду над собой, над своей душой, всегда должны изменять и нас. Вот к этому призывает церковь. И поэтому прикосновение к живописи Айвазовского тоже должно вас облагораживать.
Ой, спасибо, отец Алексей, что поделились своими мыслями. Будем ждать вас на прямой эфир. Успехов вам в вашей деятельности, в вашей работе в православной гимназии.
Спасибо и вам. Вот обязательно встретимся с вами еще не раз.
Всего доброго.
Бог вас благословит. Всего доброго. До свидания.
Вот только что прозвучало мнение, в общем-то, размышление о картинах Айвазовского, протоиерея Алексея Головченко. Дина Викторовна, ну вот, кстати, о воде. Хорошая мысль, интересная. Угу. Действительно, у Айвазовского вот хаос, потоп, угу, и потом на воде же изображение Спасителя.
Да, да.
Евангельский сюжет.
Вот в той самой картине «Хаос», о которой мы говорили, и которую мы, к сожалению, не можем показать, я бы сказала, что это действительно мистическая картина. Там над водой парит такая страшная черная туча, которая как будто надвигается и охватывает зрителя. А вот в голове у нее что-то типа действительно светящегося, блистающего Спасителя, и вместо лица его свет, просто свет. То есть это не просто мистика, это уже высокие философские вершины размышлений о творении, о создании мира, о Спасителе грядущем. И Айвазовский действительно, его не принято таковым называть, и правильно сказал отец Алексей, если я не ошибаюсь, да?
Да-да.
Что Айвазовский был романтиком, его сближают, конечно, с романтиками, и это так и есть, но при этом он производит впечатление мистика, что странно, потому что у нас есть вот опять-таки такое расхожее представление о нем, как о человеке, который писал морские картинки. Но, например, вот этот знаменитый казус с посмертным портретом царя Александра III, когда он сам поразился тому, что на портрете появился лик наследника, появился как бы ощущение того, что погибшего, умершего царя забирают куда-то и так далее. И эту картину он не выставлял, она была скрыта от глаз зрителей. То есть вот какие-то такие мистические истории. Я совершенно не хочу никакие придумывать вещи, но человек, у которого творчество идет такими сложными путями, то есть между тем, что его вдохновляет его головой и рукой, находится что-то, что мы не можем пощупать, не можем описать. И у меня ощущение, что да, у Айвазовского был такой дар. Еще одну историю рассказывают о нем. Ну, он же был благодетелем Феодосии, он провел туда водопровод, отстраивал город, сделал фонтан, туда же железную дорогу провели благодаря ему. И он ходил по улицам, и кто-то встретил его, он был бодр до последнего момента, и говорил, да что-то вот у Ивана Константиновича височки запали, да, как-то вот нехорошо. И на следующий день он умер с кистью в руках и за мольбертом. То есть вот это очень счастливый человек, я считаю. Нам в русской культуре редко удается наблюдать такое. У нас и романтики наши умирали молодыми, и гибли то на дуэли, то еще как-то. А тут человек с 27 лет академик, да, обласкан двором, при трех императорах служил, весь мир объездил. Это когда в России это было очень сложно, когда Пушкин не мог за границу выехал. А Айвазовский был в Америке, он видел Ниагарский водопад. Да? Счастливая судьба.
Вот. Счастливая.
Счастливая. Ну, по большому счету делал то, что хотел. Его никогда никто ни к чему не принуждал. И турецкий султан у него картину покупал, да, он армянин. То есть вот, понимаете, на такой талант, такой успех, ну, хотя его и критиковали современники тоже, но и тем не менее, это жизнь все-таки, да.
Дина Викторовна, да. Давайте мы дадим слово позвонившему.
Пожалуйста, конечно, давайте.
Звонок. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот если мы присоединимся к вашему разговору, ну вот я бы, честно говоря, если так религиозно, культурологически анализировал, то есть у меня есть такая концепция, что вот как Христос связывал свое тело с храмом Иерусалимским, а в Иерусалимском храме было 7 материалов, которые выражали святость. Там вот Соломон пишет, что пришли мне ремесленника, почти там 4 металла и 3 ткани. Ну вот, а с другой стороны, тело Христово – это все верующие, там есть 7 церквей в Азии, в Апокалипсисе. И вот мне кажется, что, например, вот, ну, можно тогда церкви сравнивать с этими материалами. У меня тогда получается, что армяне – это вот некая, скорее, ткань, да, а там православие – это серебро. А еще можно сравнивать с цветами радуги. Тогда православие – синее, а армяне – это оранжевое. И, соответственно, вот у меня получается, что это на стыке Армении тогда и России будет такая ткань моря синяя.
Ой, это очень мило, Дмитрий, спасибо. Спасибо за это наблюдение.
Да, очень интересно.
Очень интересно, спасибо.
Нам можно позвонить, мы сейчас в открытом эфире.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Также можно присылать свои вопросы, сообщения. У нас есть приложения WhatsApp и Viber. Номер плюс 7 977 850 09 96. Дина Викторовна, прочитаю вопрос от Натальи.
Пожалуйста.
Так все-таки, по вашему мнению, какова цель у строителей выставки?
Вы знаете, я, опять-таки, готовясь к передаче, послушала великолепную часовую передачу куратора этой выставки и тоже держала ухо востро, думая, вот сейчас-то я и пойму, какая цель у строителей выставки.
А какую можно предположить цель?
Ну, давайте их поперечисляем, да? Айвазовский, Феодосия, Крым. А Крым чей? Мы знаем, чей. Пожалуйста, покажем, что это русский Крым, да, и Айвазовский, ничего не выдумывая, он показывает нам наш Крым, он показывает нам Крымскую войну, показывает нам наши корабли. То есть для поддержание нашего патриотического духа, отличная выставка, прекрасная кандидатура художника. Хотите пойти по этому пути? Пожалуйста, давайте считать, что выставку сделали для этого. Я считаю, что выставку сделали не для этого. Мне кажется, что у нас сейчас идет волна и прилив интереса к искусству изобразительному. Пока нету такого прилива к, например, классической музыке, но куда может пойти семья свободно пойти, чтобы хорошо провести время, чтобы приобщиться к прекрасному, чтобы что-то показать детям, чтобы было о чем поговорить с друзьями, куда придут и твои друзья в следующий день. Как куда? На выставку. На какую выставку? На интересную, на популярную выставку. Это был Серов, сейчас это Пиранези и Рафаэль. Извините, не каждый день в Москве выставки Рафаэля проходят, да?
Да,
а тут точно. Айвазовский, свезенный со всей Руси великой, специально отреставрированный. А мы-то знаем там 2-3 картины, да, которые, ну, я так обобщаю. Да, так что вот дать возможность людям посмотреть художника, привлечь интерес людей. Вот для этого делаются популярные монографические выставки. Людей, выставки художников, которые известны всем. Понимаете, Айвазовский известен каждому. Если будет Левитан, я думаю, что будет та же самая история. Большое спасибо Третьяковской галерее. Выставок проходит много. В одной и той же Третьяковской галерее проходит несколько. В Пушкинской проходит несколько, в Пушкинском музее. Но есть выставки, которые как бы звучат для каждого. Да? Серов, Рафаэль, Айвазовский. Каждый знает, кто это. Каждый хочет увидеть. Поэтому пришли, купили билеты, очень здорово. В следующий раз, может быть, придут, посмотрят постоянную экспозицию.
Особенно сейчас, когда хочется солнца и море.
Да. Но, вы знаете, вот хочу небольшую такую капельку дёгтя в это своё рассуждение добавить. Вот действительно, я говорила о политической подоплёке, интересы к этим всем вещам. Айвазовский писал «Баталии», «Мы, турки», да, мы все знаем, что сейчас происходит. И ходя по выставке, я слышала то, что люди говорят, и вот наши били турок и так далее. Я хочу просто ко всем обратиться с тем, чтобы... Знаете, если вы идете на выставку и ощущаете, что вы совсем ничего не знаете, прочтите статью в Википедии. То есть, ну вот чуть-чуть подготовленными я предлагаю приходить на выставки, чтобы... Ну, просто действительно понимать, что вам говорят. Вот такой вот у меня есть призыв. Что вам говорит художник? То есть можно действительно прийти как чистый лист и посмотреть, вот, а что вы вынесли? А можно прийти подготовленным к этому собеседнику и начать его понимать. Вот.
Дина Викторовна, а вот все-таки ваши любимые работы Айвазовского?
Вы знаете, Айвазовский не был моим любимым художником, поэтому я могу сказать о том, что мне понравилось. Мне вот хотелось увидеть те вещи, о которых я говорила, и можно было бы сказать, что они были заочно моими любимыми. Но из того, что я видела на выставке, я была потрясена тем, что мне не очень понравился «Девятый вал», понимаете? Вот потому что, как я в этой рецензии написала, он перецвеченный, он открыточный. И я понимаю, зачем художник это делал. Он показывал через этот цвет, через восход дня, да, через вот эти цвета, то, что пришел новый день, пришла надежда. Да? Но для современного взгляда, вот для моего взгляда, это немножечко слащаво. Но мне понравилась вот та картина, которую мы с вами показали, которая называется «Просто волна». Это грандиозное полотно, огромное, и ты действительно ощущаешь себя в этой стихии, и это потрясающе. Когда я понимаю, что человек создает это из головы, я могу только аплодировать, восхищаться и не понимать, как это возможно. Мне понравились некоторые картины, в которых я увидела как бы авангардность Айвазовского. То есть, вы знаете, художник XIX века уже умеет любоваться линией. Причем художник, который всю жизнь писал море, и завитки всякие, да, волн, пены морской. И вдруг он пишет какой-то обоз в Сибири. И это потрясающе, потому что он чувствует красоту белого безмолвия, идущего по динамической диагонали вот этого поезда, как бы телег, груженных, одинаковых, уходящих. То есть прямо вслед за ним может приходить или Лисицкий, или Малевич. То есть я увидела в Айвазовском огромное количество веер возможностей. Это человек с огромным потенциалом, и который не умер в нем, он смог это все сделать. Он огромный мастер жанровой сцены, то есть он продолжатель дела Брюлова. Все это мне тоже ужасно понравилось.
Ну, интересно, вы сейчас вот обращаете внимание на тонкости, на которые вот стоит посмотреть.
Я бы призвала это сделать. Да, я бы призвала именно... Ну, вот я ходила по выставке именно... Так получилось просто, я это увидела, с тем, чтобы увидеть в Айвазовском отражение других художников, других течений. То есть... Это можно сделать, если у вас есть минимальный какой-то художнический такой багаж, вы немножко насмотрены в искусстве, вы это все увидите. Вот где-то он вам покажется похожим на Куинджи, где-то тот самый Тёрнер, о котором я говорила, и так далее. Но еще я призываю, опять-таки, тех, кто, может быть, не увидит это сам, посмотреть на технику работы художника, да? Потому что после импрессионистов, после того, той революции, которая произошла на стыке веков 19 и 20, мы все привыкли к тому, что называется раздельным мазком. Мы подходим к картине и видим эти удары кисти, видим эти точки или палочки, да, поставленные краской. Но так стали писать, так писали некоторые художники и раньше, но, в принципе, после того, как импрессионисты свою революцию совершили. И когда ты приходишь на выставку и смотришь на эти грандиозные полотна, вы же понимаете, это один человек должен написать. У Айвазовского не было мастерской, то есть у него были ученики, мы можем сказать немножко об этом, но не было тех, кто вместо него писал «Море». И ожидаешь увидеть вот этот открытый мазок, вот эту работу кистью, да, увидеть следы краски, и ты ничего этого не видишь. Потому что все выполнено очень гладко, вот как будто действительно как из сна это проявляется. Гладкая-гладкая поверхность. Обратите на это внимание, это потрясающе, потому что он изображает стихию очень фактурную. Ее хочется пощупать все это, но этого нет на полотне. Я нашла только одну картину, конечно, она сейчас не откроется. Он пишет «Крымскую речку Огус», если я не ошибаюсь. И я вижу, ну, мы с вами говорили, что он не любит пленэр, да? Он запоминает, фотографирует и пишет по памяти. А здесь, судя по всему, написано на пленэре, и я наконец-то нашла так называемый открытый мазок, движение кисти, и увидела, что все это Айвазовский может, но не хочет. Это очень интересно.
Дина Викторовна, вы отметили, что он прожил, ну, в общем-то, счастливую жизнь. Ему везло в жизни. Ну, может быть, еще благодаря тому, что он как-то оценил вот эту стихию. И отец Алексей подчеркнул, что вода в библейском понимании – это что-то очень значительное. Он показал и бурю, и лучи солнца пробивающиеся. Вот оценил вот это Божье творение. Может быть, и благословение было какое-то особенное.
Я думаю, да, но, вы знаете, это, мне кажется, тот счастливый случай, когда человек пронес то, что ему было дано в детстве. Он же родился в Феодосии, да? И, соответственно, он насмотрелся, он полюбил это, и он все время вот тянулся к родине и к тому, что связано с морем. А по моим наблюдениям, приморские люди совершенно другие, не такие, как мы, горожане. То есть они, например, говорят, что все в Москве хорошо, да моря нет. Вот абсолютно то же самое у Айвазовского. Ему нужно было море, он его изображал, и, безусловно, он наделял его мистическими свойствами. И просто нет никакого сомнения в этом. И то, как его интересовала линия горизонта, то, как его интересовал свет, это все, если не наделять это смыслом, то нет смысла и писать, нет смысла изображать. Что это же не просто натюрморт, правда?
Вот выставка пока проходит. Артефактами она еще богата.
Да, да.
Вот, а что
да,
особенно привлекает, интересно?
Да, выставка состоит аж из двух этажей, ну, и графика очень интересная, там о ней, наверное, сейчас мы просто не успеем поговорить, а на втором как бы этаже на втором ярусе выставлена модель корабля, например, флагмана нашего флота, который изображал Айвазовский, он портрет этого корабля сделал, он был затоплен, такие были обстоятельства Крымской войны. Астролябии, какие-то подзорные трубы, еще что-то. Но, честно говоря, так как все у нас все-таки какие-то вкусовые предпочтения, мне я не очень поняла, зачем было и это делать, потому что и так очень много всего, что есть посмотреть, я бы ограничилась живописью и графикой. Но если вы приходите с детьми, например, почему и нет? Может быть, им будет именно это интересно. Так что артефакты тоже были.
Ну, да, прочитаю вопрос от Ольги. Был ли Айвазовский в Египте? Есть у него работы?
Был.
Изображающие
был в Египте,
пирамиды.
Везде. Да, у него есть пирамиды. Очень неплохие пирамиды. Но вы знаете...
Песок пустыни, это, вероятно, в прошлом море.
Конечно, это тоже стихия. А потом мы же говорили о том, что и Сибирь, и снег, он и Москву рисовал, писал с Воробьёвых гор, и горы писал. А мои любимые его циклы, посвященные Константинополю, Стамбулу, потрясающие совершенно и ночные виды, и так далее. То есть... Понимаете, человек закончил с золотой медалью Академию художеств. Мы не можем сказать, что он мог получить эту медаль и чего-то не уметь. То есть, как художник, он умел все, но он выбирал свои сюжеты. Будучи даже художником морского штаба, то есть по обязанности он должен был изображать корабли, море и так далее. Он при этом, так как был плодовит и трудолюбив, он изображал и людей, и города, и все, что мы сможем придумать, все он мог изобразить.
Дина Викторовна, вот наше время уже подходит к концу. Благодарю вас за то, что вы сегодня к нам приехали. Мне было интересно узнать подробности о выставке об Иване Айвазовском.
Спасибо большое, Ирина. Спасибо.
Всего доброго всем. Ну, вот всего сейчас доброго. Еще прозвучит сообщение от профессора Свято-Филаретовского православного института Александра Михайловича Копировского. Давайте мы сейчас послушаем.
30 октября в нашей стране отмечается особый день. Отмечается память жертв советских репрессий. Эти репрессии нельзя сводить только к 1937 году. Они длились на протяжении всех лет советской власти. Они были то яркими, то сильными, то чуть послабее. Одно поколение жертв сменялось другим. Пострадали и палачи. В общем, не пострадавших, так мягко скажем, не было совсем. Либо люди страдали сами, либо их семьи, либо их близкие люди и друзья. И, наверное, очень мало нашлось тех, кто вообще жил, как говорится, как на каком-то острове необитаемом, и не видел ничего, и не слышал, и не знал, или, по крайней мере, уговаривал себя, что все было хорошо и никаких репрессий нет. Ну и вот уже несколько лет вспоминается всем обществом, все российское общество вспоминает 30 октября тех, кто погиб в этих советских репрессиях. Это не только политические репрессии, это были тотальные репрессии. И вот, естественно, вопрос, как это вспоминать? Если по типу советскому же «не забудем, не простим», то это не христианский подход. Если говорить, да, пора уже забыть все и вообще закрыть тему, и все простить, и все хорошо, то это тоже не христианский подход. И вот нужно найти сейчас, каждый год это делается, и вот мы делаем, и наш институт, и наше братство, и очень многие люди, тех, кого мы не знаем, 30 октября собираются и читают, молитвенно читают имена тех, кто пострадал в репрессиях. Причем не делая различия между жертвами и палачами, если эти палачи тоже погибли в этой же костомятке, также были казнены, замучены, молиться нужно за всех. И вот 29-го у Соловецкого камня вечером читают, 29 октября читают эти имена, и приходят люди и верующие, и неверующие. И даже если человек неверующий, но когда он читает эти имена, он все равно включается в молитву. А 30-го уже в самый день памяти, тоже в разных местах, в Москве, в разных городах. Вот в прошлом году, например, мы читали среди всех членов братства, знакомых, читали в 17 разных городах. Надеемся, что и в этом году будет не меньше. Читали эти имена, потому что это очищение памяти, не просто напомнить себе, что это было, потому что это порождает эмоции и другие, а вот очистить эту память, воззвать к Богу, вознести эти имена еще раз и самим как-то измениться и очиститься. Это, как мы надеемся, начало акции всенационального нашего покаяния за прошедшие 100 лет. И поэтому 29 октября вечером к Соловецкому камню и 30-го вот мы будем проводить акцию поминовения на улице Покровка, на месте бывшего храма Успения на Покровке. Это почти в самом начале Покровки, там скверик такой на месте этого храма. Вот мы будем читать эти имена. Просто приглашаем всех, это свободно, кто хочет прийти. Можно принести с собой имена своих, имена и фамилии, мы полностью, и где, и возраст, и кто, и кем работал, когда расстрелян, если известно, чтобы включиться вот в эту череду поминания и начать таким образом вот эту всеобщую нашу акцию национального покаяния за 17-й год, за ту страну, которую мы потеряли при всех ее недостатках. Все равно это была другая страна, она была христианская страна. И для того, чтобы в наше будущее время, вот наступающее время, не просто это никогда не повторилось, но чтобы мы все изменились. Изменились, очистились и приблизились бы к Богу. Вот мы надеемся, что достигнем таким образом, хоть в какой-то своей степени, этой замечательной цели.